Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. С появлением новых возможностей стало ли общество по-другому воспринимать и оценивать информацию? Роль традиционных средств массовой информации осталась прежней или ей на смену приходят новые медиа? Об этом речь пойдет в нашей сегодняшней беседе. Я представляю сегодняшних гостей. Это Сергей Пархоменко, главный редактор журнала и издательства «Вокруг света», блогер Рустем Адагамов, больше известный под ником в живом журнале «Другой», и Андрей Рихтер, директор Института информационного права. Здравствуйте. Где-то около года назад программу на эту тему почти с таким же составом вела Анна Качкаева. Только у нее присутствовал еще Демьян Кудрявцев, да, из «Коммерсанта». А сегодня у меня Андрей Рихтер, которого я позвала совершенно не случайно. И вот почему. В четверг британский суд разрешил экстрадицию в Швецию основателя веб-сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого в Швеции подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сам Ассанж говорит, что дело сфабриковано, называет сам процесс, судебный процесс, политическим, связывает преследование с его публикациями секретной переписки Госдепартамента США. Заявляет, что Швеция действует совместно с правительством США, которое хочет наказать основателя Wikileaks за распространение секретной информации. Андрей, почему я первый вопрос адресую вам? Дело в том, что сейчас очень много слов входит о том, что действительно Швеция собирается выдать Ассанжа Америке, и Америка его будет судить неоднократно. Сам Ассанж говорил, что боится умереть в тюрьме Гуантанамо. Его адвокаты заявляют о том, что вот в США готовят возможности для экстрадиции. Объясните, пожалуйста, вообще реально ли такая экстрадиция? Он же не американский гражданин.
Нет, если он нарушил американское право, то если между Швецией и США существует договор о выдаче преступников, то в таком случае Швеция будет обязана его выдать США, и США будут его судить по американским законам. Но здесь есть, безусловно, тонкости, которые связаны с тем, что, во-первых, не случайно речь идет о Гуантанамо, а не о США. Почему Гуантанамо? Это ж не какая-то страшилка, которая пугает. Да. Гуантанамо – это, по сути, не вполне американская территория, там нет американских судов, там нет американской полиции. Это военная база, которая находится на Кубе. Поэтому,
но она же по каким-то законам.
Она живет по американским законам, но в ограниченном виде, в том смысле, что это военное учреждение. И поэтому не случайно военнопленные или не военнопленные, тоже большой вопрос, были ли они военнопленными, но, по крайней мере, афганцы и иракцы, которые попадали в руки американских солдат, они направлялись именно в Гуантанамо. Другое дело, как судить Ассанжа и по каким законам, и за что. Потому что судить его за разглашение государственной тайны, потому что это, по сути, это главное преступление, которое связано с Wikileaks, разглашение американской государственной тайны, безусловно, уголовное преступление, будет чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Потому что у этого преступления есть очень много по американскому праву оговорок, связанных с тем, что разглашать государственную тайну, конечно, нельзя, но в то же время это можно сделать. И можно это делать систематически, если в этом есть общественная необходимость и общественный интерес. И доказать обратное, отсутствие общественного интереса, американским прокурорам будет чрезвычайно сложно в силу хотя бы того общественного резонанса, который существует у дела Wikileaks. Кроме того, всегда Ассанж может сказать, что сам он лично никаких государственных тайн не крал, никому в компьютеры сам не залезал, и там в никакие сейфы он тоже не влезал. Поэтому он, собственно, предоставил площадку, средства массовой информации, если хотите, для того, чтобы другие, пусть преступники, но разглашали эту государственную тайну. И может легко его адвокат мог легко сказать, если вы считаете, что было преступление, ищите этих преступников. Ищите их на американской территории, ищите среди американских военных либо других специалистов. Вот второе осложнение, в связи с которым я не думаю, что американцы будут так уж стремиться требовать Ассанжа к себе в руки, потому что его судить будет очень-очень сложно.
Но, тем не менее, все-таки, вот, Рустем, согласитесь, нет, на наших глазах просто рождается герой нового времени. Он бросил вызов Соединенным Штатам и вот сейчас может пострадать за свою борьбу.
Ну, такой не очень приятный герой, это прямо
скажем. Вам не нравится?
Да, он у меня не вызывает никаких положительных совершенно эмоций. Он мне не симпатичен ни по какому совершенно счету.
А почему?
Ну, а что там симпатичного? Выложить в сеть секретные документы, из-за которых у очень многих людей появились какие-то проблемы, причем эти документы совершенно никому не делают, то есть с их появлением не произошло ничего, так скажем, положительного. Ну, мы узнали о том...
Люди больше узнали о военных операциях в Ираке.
Да, ну и что? Ну, ведь кто-то мог из этих документов пострадать, да, пострадать впрямую, потому что часть документов по Ираку и по Афганистану касалась военных операций. И я не думаю, что эта, так сказать, информация так уж нужна была обществу. Вот, поэтому, ну, я не считаю его героем и не считаю, что его появление на информационном... в таком рынке оно принесло что-то такое уж прямо заслуживающее внимания.
Сергей, а вы согласны, нет?
Ну, я в значительной мере, конечно, согласен с Рустемом. Мне кажется, что то, что он делает, много просто желания стать знаменитостью, несмотря ни на что. Другое дело, что оказалось, что для того, чтобы этот его удар оказался достаточно силен, все-таки выкладывание в интернет недостаточно. И реально резонанс случился тогда, когда он передал это крупным газетам, имеющим свою репутацию. И здесь его, конечно, немножечко утихомирили, потому что здесь началась некоторая работа. Прежде чем публиковать эти сведения, редакции занялись их анализом и препарированием, и в значительной мере перепроверкой. И некоторое количество таких особо чувствительных с точки зрения судеб и жизни конкретных людей материалов были прикрыты, во всяком случае не появилось там конкретных имен и фамилий и так далее. Это все-таки чуть-чуть вошло в рамки разумного или как-то ближе к рамкам разумного придвинулось. Конечно, он сам не стал бы делать ничего подобного. Он сам бы, если... Вот это вот тот непосредственный случай, когда ради красного словца не пожалеть не только и отца, но и вообще абсолютно никого, ничьей жизни. Но, к счастью, все-таки система обращения с информацией, существующая в цивилизованном мире, она здесь служит некоторым ограничителем для такого рода выхода. Но в целом, конечно, сам факт его появления является таким грозным знамением и демонстрацией того, что приходят некоторые новые времена, новые порядки, появляются новые возможности, открываются новые опасности, и наоборот, появляются новые, так сказать, доступные нам достижения.
Процитируюсь, вот известный американский адвокат Алан Дершовиц говорит о том, что мы должны приложить максимум усилий к тому, чтобы выиграть это дело, так как процесс WikiLeaks не имеет аналогов в прошлом и создат прецедент. Мы должны по-новому взглянуть на интернет-журналистику в целом. Еще член парламента Норвегии, по-моему, внес на Нобелевскую премию, да, Ассанжа, и написал о том, что WikiLeaks внес неоценимый вклад в мировую борьбу за права человека, процветание демократии, свободу снова, попутно обнажая коррупцию, военные преступления и насилие. Вы соглашаетесь, да?
Я согласен, да. Я не согласен с другими нашими вашими собеседниками. В том смысле, во-первых, что Ассанж не рассказал ничего важного и интересного, потому что если бы это было так, то в слово WikiLeaks и в то, что выложено на WikiLeaks, не вцепились бы самые крупные, и причем не скандальные, не желтые издания, а самые крупные серьезные издания Запада. И, во-вторых, я думаю, что то, что он сделал, действительно очень много изменило в представлении о свободе информации и изменило в лучшую сторону, и в том числе показало урок правительствам в отношении того, как нужно вести себя по отношению к той информации, которая у них хранится, в том числе той информации, которая нужна обществу. И например, одна из наиболее громких частей WikiLeaks касалась убийства журналистов в Багдаде американскими военными, и как можно обойти это и сказать, что это пустяк, мне не очень понятно.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. В связи с появлением новых возможностей, стало ли общество по-другому воспринимать и оценивать информацию? В гостях у меня Сергей Пархоменко, главный редактор журнала издательства «Вокруг света», блогер Рустем Адагамов, а также Андрей Рихтер, директор Института информационного правила. Рустем, вы хотели, да, сказать?
Я хотел сказать по этому же поводу, да, когда начинают говорить о важности той информации, которая появилась в связи с опубликованием документа в Санжем, мне всегда странно немножко это слушать, потому что сколько бы я не читал документов из его архива, всегда, и не только у меня, появляется ощущение, это, знаете, есть такой мем в интернете «Капитан Очевидность». Читаешь и понимаешь, что ты это уже все знаешь. Ну, ты знаешь, о чем там написано? Вот тут у меня буквально на днях я публиковал у себя выдержки из такого документа, который был в архиве Wikileaks, в котором рассказывалось о документах брифинга НАТО по учениям «Запад-09», нашим учениям, по военным учениям, которые проходили в Белоруссии с участием частей российской армии. Как там все плохо, какие проблемы есть у нашей армии. Я у себя этот список тех замечаний, которые были у военных экспертов НАТО, да, выложил у себя, да, и так сказать, видел, как люди пишут, ну, мы же это все знаем и сами. Ну, мы знаем, что у нас старое вооружение, что у нас нет, что наши не умеют воевать.
Руслан, так зачем же выкладывать тогда, если все все знают?
Ну, вот от тут мы речь.
А
вот...
зачем вы тогда блог ведете,
нет,
если ну, все
мне,
все знают?
Нет, у меня же, так сказать, как, у меня же такая площадка для обсуждения, да, мне же нужно людям это показать, вот, смотрите, люди начинают это обсуждать. И вот сколько бы я ни читал подобного, пытался читать, например, у норвежцев в Aftenposten все это дело выложено, я какой бы я документ ни открывал, у меня всегда ощущение, что я это уже знаю, да, где-то это уже было, только это было не в виде вот там, так сказать, четкого написанного текста, а каких-то экспертных оценок, догадок, слухов, ну, то есть вот, например, для меня информационная ценность этого материала, она совершенно нулевая.
Сергей, скажите, вы же профессиональный журналист, и страшно даже подумать, сколько лет, даже, по-моему, десятков лет вы занимаетесь журналистикой. А вот если бы у вас вдруг, вот к вам в руки попала бы такая информация, опубликовали бы вы ее, нет?
Ну, вы знаете, я все-таки хотел бы уточнить, что с журналистикой в связи с появлением Ассанжа ничего не произошло. Нормальной, живой, профессиональной, ответственной журналистикой. Она осталась ровно на том месте, где она была. Есть просто некоторая разница, которую мы увидели еще яснее сейчас, что бывает журналистика, а бывает Хинштейн. Вот на том месте, где для Хинштейна и людей, которые кормились на протяжении уже многих десятилетий, это на самом деле совершенно никакая не новость, кормились разными сливами и фразой «К нам в редакцию неизвестное лицо доставило пакет», а дальше следует навалом две полосы текста и в конце подпись, так сказать, автора, каковым в данном случае выступают люди вроде Хинштейна. Вот это одна какая-то профессия. А другая профессия – это та, для которой появление материалов Wikileaks – это только начало работы. С этого момента журналистика только начинается, как мы видели. Она начинает проверять это, она начинает сравнивать источники, она начинает сталкивать точки зрения, она начинает работать с этой информацией. И, собственно, эта работа и есть журналистика. В этом смысле я не вижу здесь совершенно никакой угрозы. Появились некоторые дополнительные источники исходной, базовой, сырьевой информации. Прекрасно. Это расширяет возможности любимой мною профессии. Там, где она есть. А там, где ее нет на протяжении, скажем, последних нескольких лет, потому что такого рода журналистика в России по ряду причин, в том числе политических, находится в очень тяжелом состоянии и очень тяжелом положении, она там и не появляется в связи с Викиликсом или в связи с Ассанжем или еще в связи с чем-нибудь. Вот у вас в студии сидит Рустам Адагамов. Он сетевая знаменитость. Но не потому, что он лучше всех или быстрее всех фотографирует, или у него самые длинные ноги, и он носится скорее, чем другие репортеры, или что-нибудь вроде того. А потому что у него есть репутация. Он эту репутацию сложил себе на протяжении нескольких лет. Он ее построил кропотливо, по кирпичику. И теперь она у него есть. И именно это его основное достояние. И, грубо говоря, он этим торгует теперь. Он поэтому остается авторитетным человеком до тех пор, пока не растратит свою репутацию. Вот это осталось на своих местах, это никуда не делось. От Рустама Адагамова не убыло и не прибыло в связи с появлением этой информации. Просто ему, у него появилось в руках некоторое сырье, у него появились в руках некоторые кирпичики, из которых он дальше, а я со своей стороны, а другие журналисты со своей стороны, могут строить свои, так сказать, профессиональные сооружения. Я бы все-таки напомнил об этом и не стал бы про это забывать. Потому что это еще не журналистика. так же, как сельское хозяйство, это еще не гастрономия. Вырастить корову, это не значит пожарить бифштекс. Это две разные профессии, две разные истории, хотя обе, несомненно, важны.
Сергей Пархоменко говорил о профессиональной журналистике и о журналистике Хинштейна, две разных. А я хотела бы сказать еще о журналистике фактов и упомянуть о том, что в Лондоне, вот где сейчас как раз проходит суд, активно обсуждают будущее журналистики. Все чаще звучат высказывания, что на место газетных репортеров и аналитиков приходят хакеры и анонимные интернет-обличители. О лондонской дискуссии, исторической роли Джулиана Ассанжа и о том, умрут ли традиционные западные медиа, расскажет Анна Асланян.
Лондонский клуб Future Human, человек будущего, организовал публичную дискуссию о перспективах журналистики. В ней участвовали Марк Стивенс, адвокат-основатель Wikileaks Джулиана Ассанжа, главный редактор газеты Sunday Telegraph Бен Липман и Мартин Мур, директор медийного агентства Media Standards Trust. Одним из главных предметов обсуждения была свобода информации. Организатор мероприятия Джек Робертс:
появлением СМИ возникли два разных понятия о роли журналистики в демократическом обществе. Эти две концепции нашли отражение в диспуте между американцами Уолтером Липманом и Джоном Дьюи. Липман считал, что журналист должен играть роль переводчика, посредника между обществом и теми, кто определяет политику. Философ Джон Дьюи в ответ заявлял, что публике не нужно растолковывать проводимую государством политику. Он считал, что журналистика не просто средство обеспечения информации, полученной сверху. Ее задача — создать общественный форум, где можно будет обсуждать проводимую политику и связанные с ней идеи.
Джек Робертс предположил, что СМИ будут и впредь сочетать в себе оба принципа. Сам он и его коллеги возлагают большие надежды на новое общественное лицо журналистики. Символом его сегодня многие считают Джулиана Ассанжа. Его адвокат Марк Стивенс говорил о том, что такое журналистика данных и каковы ее перспективы.
По-моему, один из наиболее интересных вопросов, имеющих отношение к нашей дискуссии, связан с позицией правительства и бывшего, и нынешнего возглавляемого Дэвидом Кэмероном. В ответ на попытки властей скрыть ту или иную информацию возникает журналистика данных. Ее задача – создать средства для поиска и анализа этой информации, средства, пригодные для самих журналистов и, уж простите мне это слово, для низшего класса. По сути, я говорю о классе специалистов, которые умеют обрабатывать информацию, осуществлять поиск данных. Ведь информация обычно подается в виде, мало приспособленном для поиска. Мы имеем дело с огромным количеством файлов. Нам говорят, пожалуйста, все доступно. Все расходы членов парламента свыше 50 фунтов стали теперь достоянием общественности. Однако найти интересующий вас факт практически невозможно. Возникает необходимость технологии, которой свободно могли бы пользоваться так называемые журналисты из толпы, для того, чтобы отыскать важные для себя вещи и сообщить согражданам о том, что происходит в обществе.
Недавние партнеры Ассанжа, журналисты газеты Guardian, выпустили книгу, в которой критикуют основателя Wikileaks, в частности, за его привычку к конспиративным приемам в войне с секретностью. Адвокату Марку Стивенсу задали вопрос о том, в чем он видит главную опасность, сопутствующую расследованием его клиента.
На мой взгляд, самая важная проблема – проблема ответственности и прозрачности. Данный вопрос всегда был ключевым для Wikileaks. Именно он породил ряд щекотливых ситуаций, связанных с методами их работы. Я вовсе не ставлю в вину Ассанжу то, что его деятельность была построена на тех или иных методах. Он сам не отказывается от личной ответственности за все последствия работы Wikileaks. Если вспомнить историю сайта, поначалу все публиковалось анонимно. Ни Джулиан, ни его единомышленники не называли своих имен. Другой подход был бы попросту невозможен. Именно он позволил им раздобыть данные, которые не смогли найти или побоялись искать остальные организации. Когда имя Ассанжа было обнародовано, они с коллегами провели внутреннюю дискуссию о том, что делать дальше, следует ли им всем объявить о себе открыто. Было решено, что надо продолжать работать в прежнем режиме, чтобы люди могли вести нормальную жизнь, выплачивать ипотеку, воспитывать детей. Речь может идти о крупной, мощной, зачастую коррумпированной компании или о крупном, мощном, коррумпированном правительстве. Неважно. Wikileaks во главе с Джулианом Ассанжем видит свою задачу в том, чтобы призвать эти организации к ответу. Именно это происходит на наших глазах во всем мире. В Тунисе, в Египте, в Америке.
Среди присутствующих был Бен Липман, главный редактор Sunday Telegraph. Именно эта газета в начале мая 2009 года открыла кампанию разоблачения британских парламентариев, тративших государственные средства на личные нужды. Расследование скандала продолжается. Совсем недавно был арестован депутат парламента Эрик Илсли. Ему грозит год тюрьмы за то, что он присвоил 14,5 тысяч фунтов под видом должностных расходов. Бен Липтон подчеркивал, что акт о свободе информации, принятый в 2000 году, в результате чего были обнародованы в частности расходы парламентариев, изменил ситуацию в обществе. Однако традиционная журналистика не потеряла своей роли.
Да, кое-какая интересная информация нам теперь доступна. Например, только на прошлой неделе были опубликованы данные о преступности. Это на какое-то время привлекло внимание публики. Люди смогли узнать, какова статистика преступлений в их районе. Впрочем, не думаю, что это станет самым важным аспектом журналистики. Когда подобные данные появляются, публика все равно воспринимает их глазами традиционных репортеров, в их интерпретации, с их гарантией достоверности. Новости поставляют традиционные журналисты. Для потребителя информации полезно иметь доступ к базе данных, с которой можно справиться, чтобы узнать о той же преступности на своей улице. Однако, когда дело доходит до политических выводов, до положения дел в правительстве, тут люди все равно обращаются к старой доброй журналистике за интерпретацией имеющихся данных.
Мартин Мур, агентство которого сотрудничает с журналистами нового образца, не согласился с точки зрения Липтона. По его мнению, публика вполне готова воспринимать информацию разного рода самостоятельно. Другое дело, что такая возможность у обычного человека есть не всегда.
Дело в том, что на сайте WikiLeaks публиковалось большое количество материалов еще с 2006 года. Широкий резонанс они получили только в прошлом году, то есть 4 года спустя. Началось все с того, что на сайте появился репортаж об американском вертолете в Ираке, об убийстве мирных жителей. Поразительный видеоматериал. Он был отредактирован, подан издателями как новостной. То есть WikiLeaks изменил форму подачи информации, и это стало поворотным моментом. Просто выкладывать данные в сети – это не решит никаких проблем. Мы живем в век, когда количество информации, появляющейся в интернете ежесекундно, таково, что его трудно себе вообразить. Пользуйтесь на здоровье. Настоящий кризис связан с упадком СМИ, в особенности с плачевным положением местной прессы. Газеты, особенно небольшие, еле держатся на плаву. Местные власти могут обнародовать массу всяческой информации о расходах, о чем угодно. Но кто будет ей заниматься? Проблема с данными серьезная. Даже если они появятся, кому-то придется провести целые выходные за их анализом.
Предсказать будущее журналистики никто из выступавших не взялся, но многое из сказанного ими свидетельствовало о том, что новые времена уже наступили. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы в субботу прошла акция под лозунгом «Нет полицейскому государству». В митинге на Пушкинской площади участвовали около 100 человек. Звучали призывы к отставке главы МВД Рашида Нургалиева и премьер-министра Владимира Путина. В Европу из Ливии прибывают тысячи эвакуированных граждан разных стран. Греческий паром, зафрахтованный Китаем, доставил сегодня на остров Крит около 3000 человек. Второй паром, также зафрахтованный Китаем, доставил на Мальту более 2000 граждан Китая. Россия не отказывается от реализации контракта на поставку противокорабельных ракет «Яхонт» в Сирию, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. В Казахстане зарегистрирован второй после Нурсултана Назарбаева кандидат на пост президента, секретарь ЦК Коммунистической партии Жамбыл Ахметбеков. Число жертв землетрясения во втором по числу жителей города Новой Зеландии Крайстчёрч достигло 145, пропавшими без вести числятся около 200 человек. На востоке Афганистана в провинции Хост в результате взрыва, заложенной у дороги бомбы, погибли 9 мирных жителей. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Карачаева-Черкесии Бориса Эбзеева. Исполнять обязанности главы республики назначен Рашид Темрезов. Навигационный спутник ГЛОНАСС-К, запущенный сегодня с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту. Сообщается, что бортовые системы спутника функционируют нормально.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В связи с появлением новых возможностей, стало ли общество по-другому воспринимать и оценивать информацию? Роль традиционных средств массовой информации осталась прежней, или же ей на смену приходят новые медиа? Об этом наша сегодняшняя передача. Я представляю гостей. Это Сергей Пархоменко, главный редактор журнала издательства «Вокруг света», блогер Рустем Адагамов, больше известный под ником в живом журнале «Другой», и Андрей Рихтер, директор Института информационного права. В первой части нашей программы мы остановились на спор вокруг Джулиана Ассанжа. Сергей, я еще раз вас хотела пригласить к разговору, потому что все-таки вот на этот вопрос вы не ответили, что бы вы сделали с этими секретными материалами. Вы бы стали бы их публиковать и в каком виде?
Я бы начал с ними
работать. Каким образом?
Ну, для начала я бы начал бы их проверять. Я бы показал их тем, что, собственно, и было сделано теми газетами, вот той группой крупнейших мировых газет, которым Ассанж предложил свои вот последнюю большую порцию материалов, связанных с деятельностью дипломатов американских во всем мире. Так вот, я бы показал их тем, о ком идет речь, и предложил бы это прокомментировать до публикации, а не после нее. И спросил бы у них, что это значит, и спросил бы у них, как они могут это объяснить, и спросил бы у них, зачем они делали то, что показалось бы мне предосудительным, и что получилось из того, что мне показалось бы в этих материалах интересным. Работа бы только началась. Так же точно, как она только началась у этих газет. Появление этих материалов Ассанжа. Я рискую показаться занудой, но я все-таки протестую против того, что было сказано в материале, который мы услышали перед перерывом, да, о том, что вот какие-то журналисты из толпы заменяют собою и всякое такое прочее. Я, ну, последний человек в профессии, который станет говорить, что для того, чтобы называться журналистом, нужно получить какое-нибудь удостоверение, пройти какую-нибудь регистрацию и вообще какой-то купить билет для того, чтобы этим заниматься. Но я все-таки хотел бы сказать, что никаких журналистов из толпы не существует. Существуют корреспонденты из толпы, причем в старом, я бы сказал, таком почтовом смысле слова. Те, кто присылают письмо журналисту, ну, письмо в той или иной форме, мы сегодня это понимаем. Это может быть электронное послание в интернете, это может быть абсолютно все, что угодно. Это может быть фотография, это может быть снятое на мобильный телефон видео, это может быть вот такой добытый где-то документ и так далее. Вот такие корреспонденты из толпы, их становится очень много, и это прекрасно. Действительно, меняют образ журналистики, но журналистика продолжает жить сама и внутри себя. И журналисты продолжают жить сами и внутри себя. И Ассанж абсолютно этого всего не отменяет. Очень верно, кстати, было сказано, что материал, вот этот самый первый, с которого началась, так сказать, слава Ассанжа, история действительно совершенно чудовищная с американским вертолетом, из которого стреляют по людям, которые, по всей видимости, оказались журналистами, эта история висела там, никому не нужная и неинтересная, много лет, прежде чем ею не занялись журналисты, прежде чем они не получили эту корреспонденцию от своего корреспондента из толпы по имени Джулиан Ассанж. Вот это, на самом деле, очень важно понимать. Люди, которые рассчитывают на то, что британскую энциклопедию можно сделать при помощи взрывов типографии, она вот сама как-то из буквок сложится в этой ситуации, те ошибаются, и попытки построить, скажем, на том, что называется user-generated content, на корреспонденциях, на блогах, на, так сказать, массе неквалифицированной информации, построить разумное, так сказать, достойное доверие средства массовой информации, эти попытки неизменно заканчиваются провалом и будут, несомненно, заканчиваться провалом и в будущем. Просто потому, что таков порядок вещей, потому что на фильтрацию такого рода потока уходит гораздо больше сил, чем на создание сразу этого потока в каком-то более или менее концентрированном, содержательном, что ли, виде. И тут как-то, что называется, против природы не попрешь.
Сергей Борисович.
Я не вижу здесь никакой особенной угрозы, да.
Сергей Борисович, а Рустем журналист? Как вы считаете?
Рустем журналист в тот момент, когда он занимается журналистикой. Не в тот момент, когда он вывешивает у себя в блоге чужое, точнее, когда к нему в блог приходят все десятки тысяч людей, которые это читают, и развешивают там нечто. А он журналист в тот момент, когда он сам от своего имени выкладывает некоторую информацию, подпирая ее, как я это уже говорил, своей собственной репутацией. В этот момент он становится журналистом. В тот момент, когда это его информация, его потому, что мы верим ей, поскольку мы получаем ее из его рук. Журналистикой не является сам по себе его блог. Вот навал комментариев, которые есть у него в блоге, это никакая не журналистика. А деятельность Рустема Атаганова – журналистика, несомненно.
Рустем, вот вы согласны, что это вот журналистика ведения вашего блога? Ну вот когда вы выкладываете информацию.
Я бы не стал только это все-таки называть журналистикой.
Вы открещивались раньше журналистов. Вы говорили, что вы не журналист.
Я и сейчас открещиваюсь, потому что мне кажется, что все-таки журналист – это Олег Кашин, это вот Сережа Пархоменко, да. А я, в общем, такой транслятор, такой рефлексирующий элемент, который просто высказывает свое мнение по тому или иному поводу и дает людям площадку для того, чтобы это мнение обсудить. Да? То есть там люди приходят, которые с этим согласны или не согласны. Все-таки те попытки что-то делать в блоге я бы не назвал все-таки журналистикой, потому что журналистика это все-таки профессия, а я любитель.
Тогда мера ответственности журналиста и блогера разная, как вы считаете?
Тут ведь все дело в том, какой блогер, какая у него аудитория.
У вас ответственность растет с аудиторией, получается?
Ну, я думаю, да, конечно, потому что одно дело сказать какую-то глупость на 10 человек или на 100, или на 100 тысяч. Конечно, она растет в зависимости от этого тиража, который имеет блог.
Ну, что бы вы делали с материалами, если бы они к вам в руки случайно бы попали? Представляющие вот именно такую же ценность, какие попали к Джулиану Ассанжу?
Понимаете, Касим, если бы эти материалы касались, например, нашей страны, я бы не рискнул из них выкладывать ничего, потому что я вижу, какое давление оказывается на редакции газет, журналов, когда к ним приходят тут же компетентные люди, да, и начинают на них давить. Я достаточно, так сказать, осторожный обыватель, я не лезу никогда на рожон, я наблюдаю со стороны. Я бы, наверное, так сказать, эти материалы отдал бы кому-то более смелому и компетентному. Я бы отдал их, например, Пархоменко.
Который бы уже как профессиональный журналист отделил бы факты, отделил бы комментарии.
Да, совершенно верно.
Насчет ответственности, Андрей, вот у вас хочу спросить. Сейчас же парламентарии как раз закон принимают о средствах массовой информации, вернее, поправки в закон, в том числе там будут фигурировать уже электронные средства массовой информации. То есть таким образом вот ответственность уже людей в интернете, она будет усиливаться наряду с теми опасениями, которые высказывают многие эксперты постоянно о том, что вот интернет всячески пытаются в России зарегулировать.
Действительно, два дня назад был принят в первом чтении закон, который вносит изменения в закон о средствах массовой информации. Это, правда, только первое чтение, но можно, судя по скорости и по лихости его принятия, скорее всего, он будет, конечно же, законом в самое ближайшее время. И здесь речь идет не столько о том, признавать ли ответственность блогера либо юзера интернета равной ответственности журналиста, сколько в том, чтобы контролировать интернет. И смысл этого законопроекта именно в усилении контроля над всеми формами распространения массовой информации. Но и сегодня по Уголовному кодексу ответственность у любого человека, который распространяет информацию в публично демонстрирующемся произведении, как говорит Уголовный кодекс, а публично демонстрирующееся произведение – это и любое произведение в интернете, и ответственность журналиста средств массовой информации, они фактически одинаковы.
Вот вы считаете, стирается ли грань между вот, профессиональным журналистом, интернет-журналистом, блогером? Я знаю, что вот на Западе существуют огромные интернет-площадки, куда профессиональные журналисты пишут, в виде блогов. Это становится средством массовой информации, потом, кстати, продаются за какие-то бешеные деньги.
Это и требованием становится к журналистам писать в блогах. Насколько я понимаю, на Радио Свобода тоже есть такое требование писать обязательно блог и Facebook. И на Западе такое требование к большинстве изданий существует или телекомпаний. То есть вы можете выходить в эфир один раз в неделю, но каждый день вы должны что-то писать в своем блоге либо на своей страничке. А грань – это очень интересный вопрос, насколько она стирается, потому что с точки зрения, вот мы услышали сейчас Сергея Пархоменко, есть различия, есть профессиональная журналистика, есть…
Причем очень серьёзные различия.
Да, которые непоколебимы.
Не смешивайте мухи и котлеты.
Совершенно верно. А с точки вот зрения аудитории, вам бы социолога какого-нибудь, конечно, который бы все это хорошо объяснил, но насколько я понимаю, не будучи социологом, для нового поколения… Смешение уже давно произошло, и вытеснение журналистики как источника новостей – это факт, по сути. И сегодня молодежь, если и тратит на чтение новостей в интернете 5% времени, которое она тратит на пользование интернетом, это уже хорошо. И что будет с этой молодежью через там, 5-10 лет и взаимоотношениями этой молодежи с журналистикой – это большой вопрос. Уже сегодня известно, что, например, вечерние новости по американскому телевидению средние, возраст аудитории, которая смотрит вечерние новости по американскому телевидению, 75 лет, если не ошибаюсь. Средний, да не максимальный, средний. А кто смотрит вечерние новости в Америке? Умирающее поколение. И кто к ним придет на смену? Никто не придет. Так, а что вы говорите о стирании
да,
грани?
Да, Сергей Пархоменко, вы хотите? Я хотел бы напоминалку сделать, давайте после вас тогда, да.
Да, я хотел бы просто в конце той фразы, которую сейчас сказал...
Сказал
Андрей, да, вместо точки поставить запятую и сказать, а те, кто не смотрит новостей, те смотрят, как известно, ровно из тех же самых опросов, ночное юмористическое шоу, посвященное новостям дня. И прекраснейшим образом смотрят. И для них это становится основным источником информации. Журналистика просто меняет формы. Раньше сидел диктор за столом и перекладывал перед собой из левой стопочки в правую стопочку листы бумаги и зачитывал с них новостные сообщения. А теперь это стендап-шоу. Стоит человек и искрометно шутит на эти же самые темы. И в сущности в этих его шутках сегодня я говорю не о программах типа «Прожектор Перис Хилтон», а я говорю о ежедневных околополитических комических шоу, которые переживают сегодня свой расцвет на американском телевидении. Их смотрит колоссальное количество людей, в том числе колоссальное количество молодежи. Журналистика бывает, она не просто бывает, она еще бывает или жива, или мертва. Разве кто-то говорит, что не бывает мертвой журналистики? Разве кто-то говорит, что не бывает жанров, которые уступают свое место другим, более современным, более прогрессивным, более динамичным и так далее? Нет, несомненно, это не так. Я, кроме того, абсолютно не закрываю глаза на тот факт, что есть просто значительное количество людей, которые обходятся вообще без журналистики. Это не значит, что они заменяют ее другой. Это не значит, что они заменяют профессионального журналиста журналистом из толпы. Им не нужен ни тот, ни другой. Так же ровно, как всегда, существовали люди, которые узнавали свои новости не из газеты, не из телевизионных новостей, не по радио, а от соседа на лавочке. Такие люди тоже существовали. Просто теперь лавочка стала очень длинная. И на этой лавочке сидит одновременно десятки и сотни тысяч людей. И все они слышат друг друга. Все они могут друг друга обратиться в столовую. Им удобно судачить на лавочке. И значительное количество людей предпочитают именно это разным другим способом добычи информации. Ну и что? А при чем здесь журналистика?
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Роль традиционных средств массовой информации осталась прежней или ей на смену приходят новые медиа? В гостях у меня Сергей Пархоменко, главный редактор журнала издательства «Вокруг света», блогер Рустем Адагамов и Андрей Рихтер, директор Института информационного права. Вы знаете, вот мы когда говорим о том, какие виды журналистики есть, мертвая есть журналистика, живая, формы ее разные. Но тут же, естественно, встает вопрос доверия. Нет, вот, Рустем, я хотела бы к вам вопрос адресовать. Ведь если все-таки возникают иные формы у журналистики, вот существуют там вот юмористические передачи, которые вот новости известным способом там перерабатывают. Кстати, вот, Сергей Борисович, не соглашусь с вами, «Прожектор Перис Хилтон» тоже огромная аудитория.
Несомненно. Несомненно, но только он не имеет никакого отношения ни к каким новостям. Я поэтому его упомянул. Я к тому, что бывают разные комические шоу. Mm-hmm. Бывают такие, где люди весело шутят для того, чтобы весело смеяться, а бывают такие, где люди в форме комедии, в форме увлекательного и смешного анекдота передают своей аудитории новости дня. Вот mm-hmm. в этом разница между прожектором Перис Хилтон и не прожектором.
Рустем, кому же доверять? Как понять, врут читателю, не врут читателю?
В случае с блогерами это достаточно легко получается.
Поделитесь секретом.
Ну, потому что блогеров, тех, которых читают, их знают. Ну, вот там есть Антон Носик, да.
Ну, это понятно, вы говорите, десяток самых популярных.
Понятно, что от них знать.
Так Антон Носик, кстати, журналист.
Так их и читают. Да. Их и читают. И проблема доверия именно она заключается в имени человека, которого читают, потому что ты знаешь, что от него можно ждать. И чего ждать не нужно, и правду ли он говорит или нет.
То есть в итоге ты все равно читаешь, получается, профессиональных журналистов. Ну, почему, Олега Кашина,
ну, там, почему обязательно Антона Носик или нет? Журналисты. Ну, вот, например, тот же самый Навальный, тот же,
юрист,
так сказать, он не журналист. Да, в этом есть, так сказать, интерес. Отсюда и начался интерес к блогам, потому что за той информацией, которая находится в блоге, там есть живой человек. То есть там нет какого-то там мнения какой-то анонимной редакции, да, там сидит живой человек, которого ты знаешь, ну, по крайней мере, по имени и по тому.
Но он и не может быть и не профессиональным же, правильно? Может быть, в этом его привлекательность, но опять же, а что касается достоверности информации?
Мне кажется, достоверность информации не всегда коррелирует с профессионализмом. Не обязательно профессиональный человек не может поставлять достоверную информацию и наоборот, мне кажется, так. Поэтому если я человека знаю, то есть если я о нем что-то знаю, у него есть аудитория, мы с ним давно как бы на одном поле сидим, я могу ему доверять. Вне зависимости от того, чем он занимается. Он может быть там хирургом в клинике, который пишет о том, какие у него проблемы, какие у его клиники проблемы с Минздравом. То есть это все идет вот на уровне личностного ощущения.
Интересно, да, Андрей? Вот интересно складывается такое.
Складывается печально вообще. Может быть, интересно, но вообще, на мой взгляд, все складывается очень печально. И опять-таки, если мы говорим об журналистике американской, это одна история, а журналистике российской – это немножко другая история, даже во многом другая история, и взаимоотношения журналистики и блогеров. И если все-таки переходить к России, то, на мой взгляд, у журналистики профессиональной очень много опасностей сегодня в России, связанных с появлением интернета и с тем, что интернет, с одной стороны, развитие интернета, а с другой стороны, размывание стандартов журналистики российской ведет к тому, что смысл журналистики, если не утерян, то очень скоро будет утерян, по крайней мере, в глазах большинства аудитории. Конечно же, есть профессионалы, которым доверяют, но в то же время есть профессионалы, которым не доверяют. И мы говорим опять-таки о двух типах журналистики. Одна – это веселая, юмористическая, развлекательная, бульварная, как угодно журналистика, где главное, чтобы профессионал мог хорошо рассмешить или там рассказать интересную историю про НЛО. Вы можете в нее не верить, но все равно вы будете читать. Как интересно. Другая журналистика – серьезная политическая журналистика, где профессионалу должны доверять, иначе это не журналистика, иначе это пропаганда и обман. И возвращаясь к той метафоре, которую использовал Сергей в отношении скамейки, которая стала очень длинной, на мой взгляд, различие между сегодняшней ситуацией и вчерашней, когда эта скамейка была маленькой, не только в том, что она удлинилась, а в том, что если вчера на этой скамейке обсуждали в том числе и то, что прочитали в газетах, и то, что вчера показали в программе «Время», то сегодня и уж точно завтра, скорее всего, на этой скамейке вообще не будут обсуждать какие бы то ни было новости, будут только обсуждать то, что видел, и кто что слышал, и кто с чем столкнулся. И тогда просто те, кто сидит на этой скамейке, превращаются, ну, уж в 100% обывателей и в нулевых граждан.
Сергей Борисович.
Вот то, что Рустем называет живым человеком, который по ту сторону, и живым человеком, которому он доверяет, ну да, доверие остается. Это человек, который построил свою репутацию. Этот доктор так или иначе построил в глазах, так сказать, и в ушах Рустема свою репутацию, и теперь от него можно получить эту информацию, потому что это он, а не просто потому, что он шел мимо и сфотографировал, или услышал, или случайно подобрал, или ему в редакцию неизвестное лицо принесло конверт. Человеческая репутация никуда не делась. Она по-прежнему сохраняется. Люди доверяют другим людям по каким-то резонам. Они доверяют, ну, разумные люди, они доверяют потому, что у них есть к этому какие-то основания. И если я вижу, что этот врач в том, что он пишет о своей профессии, в том, что он пишет о своих близких, в том, что он пишет, не знаю, о том, как он провел лето, человек разумный, мыслящий, видящий, достойный, я могу ему доверять, ну, так я и начинаю ему доверять именно ему и его имени. а не просто самому факту, что вот он как сорока принес мне какие-то сведения. Это называется не журналистика, это называется человеческое общение в конечном итоге. А вот когда это человеческое общение переходит на разного рода серьезные материи, по которым вообще-то нормальные люди между собой не так много и общаются, когда речь идет о политике, когда речь идет о разного рода социальных проблемах, криминальных проблемах и так далее, тогда, когда это все начинает касаться каких-то серьезных общественных масс, тогда это человеческое общение постепенно перерастает во что-то такое журналистико-подобное. И тогда нужен профессионал, несомненно, который сможет отсеять живое от мертвого и истинное от ложного, не потому что у него две печени, и он вот этими печенями так замечательно чует, или потому что он семи пядей во лбу, а потому что у него есть некоторый опыт и некоторые профессиональные навыки. Сравнение разных информаций, столкновение разных точек зрения, умение задать вопрос так, чтобы отвечающий не мог отвертеться от прямого ответа. Это и есть журналистика, и именно она, к сожалению, умирала в России на наших глазах на протяжении последних нескольких лет. Не Ассанж ее возродит, несомненно. Он ничем не поможет в возрождении этой журналистики, без которой нам совершенно не обойтись, которая состоит все из тех же навыков и состоит как-то все из тех же профессиональных хитростей, без которых, несомненно, тут не обойтись.
Рустам, ну смотрите, тем не менее, в интернет и о серьезных материях рассуждают все, вот кто имеет доступ к интернету, и пишет все, и публикует, и это все отсортировать очень сложно. Вспомним, сейчас недавний теракт был в аэропорту, ведь это же не из информационных агентств пришли первые новости про теракт, из блогов пришли эти сообщения. Обычные люди, неизвестные блогеры.
Ну да, эти сообщения шли, очень много писали люди в Твиттере, и никакой реальной ценности эта информация не имела, потому что там было просто такое море слухов, домыслов и просто, так сказать, откровенного вранья, что толку от вот этого вала, который в том же Твиттере был по поводу взрыва Домодедова, не было до тех пор, пока туда не поехали да нормальные журналисты и не стали сообщать уже, так сказать, вот. Когда Сергей сейчас вот говорит о том, что вот это вот доверие к личности, ведь у обычного средства массовой информации есть точно такая же репутация, которая точно так же строится в течение времени. Я не буду доверять информации, например, из «Комсомольской правды», но если она размещена, например, в «Коммерсанте», то у меня есть к ней почти 100% уровень доверия.
Ну, то есть здесь они как раз не различаются. Интернет, СМИ, новые медиа и традиционные средства массовой информации. То есть это все зависит от уровня доверия.
Ну, мне так кажется, да.
Значит, буду считать информацию объективной, да? А что вы насчет Америки, Андрей, хотели сказать по поводу разницы между Россией? В Америке существует более жесткое разбиение, или как, я не знаю, как это слово подобрать, между профессиональными журналистами?
Нет, ну в Америке более сильная журналистика, конечно же, чем в России. И сила не в миллионах или миллиардах, которые уходят на развитие печатных СМИ или радиовещания, а сила заключается в том, что у общества есть определенное представление о журналистике, которое журналисты стараются, этому представлению стараются отвечать и следовать. И достаточно высокие стандарты профессионализма, о котором мы сегодня говорили, и очевидно, что ни в Америке, ни в других странах море блогеров и море пользователей интернетом не может и не стремится, собственно, отвечать этим профессиональным стандартам. Поэтому в глазах у аудитории всегда будет различие между сообщением, переданным в СМИ, и сообщением, полученным по интернету.
Будет стоять вопрос доверия?
Будет, безусловно, стоять вопрос доверия. Разумеется, будет стоять вопрос доверия. Вы говорили о Твиттере, о том, как узнали о Домодедове. Да ради бога, конечно же, по интернету это гораздо быстрее передать, чем в эфире. Я уж не говорю про газеты. Никто с этим и спорить-то не будет. Но насколько вы будете доверять сообщению в интернете, там, в социальных сетях или там, даже на какой-то ленте новостей, это вопрос. Однако, если вы это услышали в программе новостей, то вы будете этому доверять? Ну, иначе зачем вы смотрите телевизор?
Тогда, получается, у нас личная ответственность, что ли? Ну, вот в интернет, например, СМИ, вот мы уже фактически завершаем. Мне вот интересно, я помню, что вот когда я работала, были вот эти три жутких дня у Дубровки, когда был захват заложников, и когда мне сказали, простите, вспомню, да, и не грех вспомнить тут и конкурентов «Эхо Москвы», например, когда мне сказали, что террористы там, кто внутри слушает «Эхо Москвы» и «Радио Свободы», я помню, как я выверяла каждое слово, когда выходила в прямой эфир, чтобы, не дай бог, не сделать так, я все расскажу, но я не сделаю так, чтобы лишним каким-то словом, ну, вот как бы, да, разозлить террористов. Я вот прям бубнила крайне нейтрально, я вот это вот помню, вот это ощущение. У вас какая вот личная ответственность, ну, когда вы публикуете? Что вы не сделаете ни за что на свете?
Такая же. Чем, то есть это чем больше я в этом варюсь, тем больше я понимаю свою недостаточность, во-первых, как профессионала. Мне не хватает очень часто тех знаний, которые имеют журналисты. Поэтому я всегда стараюсь дуть на воду. Но это не всегда получается, но все-таки проверять информацию, от которой я сообщаю, до конца.
То есть вы уже журналистом становитесь, на самом деле?
Ну да, но это не... Это поневоле, да. То есть мне бы очень этого не хотелось. Я свой блог начинал как средство делать свою жизнь, так сказать, интереснее. Да, я валяю там очень часто дурака, да, сообщаю всякую ерунду. И мне хочется, чтобы это так и оставалось. Мне бы очень не хотелось превращать свой блог в какое-то так, информационное агентство, где там проверяют каждую букву и сверяют источники, и, так сказать, и уточняют детали.
Но вы этим занимаетесь.
Но, к сожалению, да, мне приходится же этим заниматься, потому что аудитория, когда к тебе приходит там 500 тысяч в день, то тут уже, так сказать, уже воленс не воленс, куда не денешься, хотя это, в общем, скучно и грустно.
Я думаю, на этом прям надо заканчивать. О том, как Рустам Адагамов из нежурналиста в итоге все-таки с помощью интернет-СМИ стал журналистом. Спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях был Сергей Пархоменко, главный редактор журнала и издательства «Вокруг света», блогер Рустам Адагамов. Он больше известен в ЖЖ под ником «Другой», и Андрей Рихтер, директор Института информационного права. Роль традиционных средств массовой информации, осталась ли она прежней или ей на смену приходят новые медиа. Это была тема нашей передачи. На этом мы завершаем программу. Над ней работали продюсер Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Меня нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале, 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.